Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело.
Азарт, как и любое яркое проявление человеческой натуры, вызывает у нас противоречивые чувства.
Мы живем сегодня только когда мы рискуем. Так реализуется потребность в сильных чувствах.
У мужика последние $100, ему не на что кормить семью, он решил рискнуть и пойти в казино. И все, и семья со следующего дня вообще без единого доллара.
А места, где азартных людей привечают, несмотря на бурное развитие игорного бизнеса в России, остаются предметом горячих споров.
Казино меня отупляет. Оно делает из меня придаток к однорукому бандиту.
Мы же не открываем двери, и мы не заманиваем людей. Ни в мире, ни в Лас-Вегасе, ни в Европе, нигде в казино людей не заманивают.
Об азарте, азартных людях и играх, в которые они играют, размышляют в передаче актер, психолог и слушатели «Свободы». «Личное дело» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 9 августа 2002 года.
В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Праге Татьяна Ткачук. Азарт и азартные люди – тема нашего сегодняшнего разговора, и я сразу представлю гостей в московской студии. Психолог Карине Гюлязизова, президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло и актер Леонид Ярмольник. На интернет-сайте «Свободы», я напомню его, www.svoboda.org, мы задали вопрос, что такое азарт – порок или достоинство? Я приведу соотношение ответов. Больше половины слушателей написали, что азарт – это порок. Остальные затруднились отнести это качество в разряд положительных или отрицательных. И лишь один слушатель «Свободы» полагает, что быть азартным – это замечательно. А меж тем в различных словарях азарт толкуется как сильное возбуждение от увлеченности чем-либо, задор, страсть. И что, собственно, плохого в страстной увлеченности? Дело, думаю, в том, что у большинства людей слово «азарт» вызывает лишь одну ассоциацию – азартные игры. Игры на деньги. Карине Гюлязизова, как психологи склонны трактовать азарт? Часто ли вам приходится иметь дело с людьми азартными, страдающими от этого свойства своей натуры, или наоборот, больше психологических проблем у людей инертных, вялых?
Ну, я полагаю, что все психологи трактуют это по-разному, так как им это присуще. Но что же касается меня, то, конечно, я имею дело с людьми азартными, безусловно, с игроками, даже если они не играют буквально где-то в казино или в какие-то иные игры, поскольку все вип-персоны бизнеса и политики и вообще люди публичные – это люди, безусловно, игроки. Что же касается самого азарта, то азарт всегда был, есть и будет. Я не буду оценивать, хорошо это или плохо, просто он связан с основной такой потребностью человека быть в неопределенности. Пока мы в неопределенности, мы чувствуем, что живем. Потому нам и нужен азарт, потому мы и стремимся к нему. Всяк своим путем идет в этом направлении.
Спасибо, Карине. Вопрос Леониду Ярмульнику. Один из ваших коллег, Леонид, отвечая на многочисленные нападки журналистов по поводу того, что его часто видят в казино, сказал, что играет не ради выигрыша, и что, в принципе, можно быть безумно азартным человеком, просто собирая марки. Как полагаете вы, если человек азартен, он может удовлетвориться таким безобидным занятием, как коллекционирование тех же марок? Или он все же захочет реализоваться в игре, будь то бильярд или казино?
Для того, чтобы я ответил на этот вопрос, вы должны назвать человека, моего коллегу, который сказал, что для него казино – это не место, где он выигрывает деньги и также страстно может собирать марки.
Это Александр Гаврилович Абдулов.
Можно страстно собирать марки, а другой, если приходит в казино, то он страстно играет на деньги. Азарт – ужасно как бы применительный термин. И поскольку я сегодня у вас в гостях, то я хотел бы говорить об азарте не в таком вот буквальном, примитивном лас-вегасовском и сегодня московском варианте азарта. Москва сегодня такой же город по количеству казино, если не превышающий Лас-Вегас, наверное, уже. В казино играют только на деньги, и у людей наступает какое-то затмение рассудка в зависимости от их характера, силы воли, количества денег, количества обязательств, места прописки. Азарт, безусловно, одно из самых больших достоинств человеческой натуры, но я всю жизнь называю себя человеком азартным, но я азартен в работе. И для того, чтобы доказать вам это, я тоже играю на рулетке, но в работе. Когда я снимаю кино или снимаюсь в кино, или хочу снимать кино, тоже кто-то кидает шарик. И я поставил на красное, и я жду, что упадет на красное. И вот это та рулетка, моя профессиональная, жизненная, деятельная, я заставлю красный цвет в этом розыгрыше сыграть на меня. Это и есть мой азарт. У меня на это уходит вся энергия, все силы. Вот я за этот азарт.
Спасибо, Леонид. Еще один вопрос вам. Но ведь рулетка – это чистая удача. Работа, наверное, все-таки мастерство в первую очередь. Вы здесь не видите никакого несоответствия?
Придирка не принимается. Вот в каком смысле. Я сейчас больше говорил как продюсер или как организатор того процесса. Если вас пригласили сниматься в кино как творческую единицу, если уже какой-то человек это все обустроил, и на это есть деньги, на это есть время, на это есть все, и от вас требуются только профессиональные качества, как актера, например, или как там танцора, или как певца, или как чтеца, неважно, как писателя, то вы уже в полном порядке, потому что вы уже по достоинству оценены. А я говорил как продюсер, я говорил как человек, который запускает что-то, хочет организовать что-то. Это намного сложнее, чем просто выполнять свои профессиональные обязанности.
Спасибо, Леонид Ермольник. Игорь Бало. Ассоциация, которую вы возглавляете, объединяет на сегодняшний день 37 игорных заведений в одной только столице России. Бизнес такого рода – дело несомненно прибыльное. Но, думаю, я не ошибусь в предположении, что вы в глазах многих являетесь своего рода средоточием зла, тем, кто множит злачные заведения и благодаря кому игрокам есть где проиграться. Когда вы выбирали для себя род деятельности, вас не останавливало то, что придется бесконечно парировать возможные нападки и противостоять общественным стереотипам?
Я хочу сказать такую вещь. Если на рулетке сложить все цифры от 0 до 36 в сумме, то получится 666. И у людей вот эти три шестерки, они как бы дают что-то сатаническое. Я согласен, я сам верующий человек, православный, поэтому я считаю так. Те, кто думают, я обращаюсь именно к тем, кто думает, что это порок и что это плохое какое-то низменное вот состояние человека, когда он идет и играет, то лучше, если у руля стоит человек, который может помочь взять узла и отдать людям и помочь. А если на этом месте стояли бы какие-нибудь негодяи, то это все пошло бы в зло. Но я противник того, что говорят, что это порок, это плохое, это нормально. Нормальный бизнес, цивилизованный, как во всем мире. То есть у человека, если брать вот в понимание азарт, как вы сказали очень правильно, что это увлечение, то мне кажется, что где человек тратит деньги, вот человек азартен, да, он может охотиться, это же азарт, увлечение охотой, правильно? Но он идет и убивает живое. Вот это аморально или морально? Я вот не могу понять. Азарт, человек идет и играет там по доллару, там, не знаю, или по одному рублю. Ему нравится, он снимает стресс определенный. Он поиграл, он высвободил определенную негативную энергию, которая у него накопилась внутри. Полезет он в город, на Эверест или еще куда, он сам академик наук. Ну и что в этом плохого? Если человек сам хочет, ведь в заведении, в казино, мы же не открываем двери, и мы не заманиваем людей. Ни в мире, ни в Лас-Вегасе, ни в Европе, нигде в казино людей не заманивают. Людям, наоборот, очень тяжело попасть в казино. Вы должны заплатить крупную сумму, чтобы зайти. Поэтому просто так туда никто не зайдет. Туда заходят только люди состоятельные. И если человек сам этого хочет, так же, как человек возьмет пистолет и себя застрелит. Но нужно делать все так, чтобы этого не случилось, чтобы человек не проиграл. Допустим, в Баден-Бадене люди с определенным прожиточным минимумом, если человек проиграл определенные деньги, его в казино не пускают. Это все контролируется. Но мы начали работать. В Москве сегодня около 40 казино. По России их почти 1000. На сегодняшний день просто вот так вот категорично, я с Леонидом абсолютно согласен, говорит, что азарт – это порок, я не согласен. Порок для людей, когда тратят деньги, но во зло это идет. А если это идет в добро, если люди... Вот посмотрите, открыто сегодня заведение, даже вот в Москве возьмем, да? Сегодня в Москве вы можете прийти в любой клуб, получить шоу-программу, прекрасное питание. Мало того, получают заработную плату сотрудники. Шоу-бизнес поднимается на деньгах клуба.
Леонид Ермольник хочет добавить.
Я просто знаю Игоря и знаю, что он отстаивает свой бизнес. И знаю, что казиношный бизнес – это хорошо. Но просто все, что он говорит, хочется его успокоить. Да не волнуйтесь, это хороший бизнес.
Да нет.
Нет, секунду, я сейчас объясню. Ровно с такой же силой в ту же секунду можно обвинить во всех смертных грехах. Вот человек тратит деньги на добро. У мужика последние $100, ему не на что кормить семью. семью, он решил рискнуть и пойти в казино. И все. И семья со следующего дня вообще без единого доллара.
Но это его право.
Это его право, да. На самом деле, для того, чтобы очень трудно говорить о казино, хорошо это или плохо, конечно, хорошо, потому что, вспомните, до возникновения казино в России были всевозможные закрытые дома, где играли в карты, играли на деньги, выезжали в Сочи. Про это есть книги, фильмы.
Катран назывался.
Да, да. Подпольный. Это все делалось приватно. Или, не знаю, насколько уместно, но, наверное, будет очень понятно, что лучше, проститутки, стоящие вдоль дороги в Шереметьево, или публичный дом официальный?
Лучше публичный дом, потому что налоги с этого платятся.
Да, во-первых, ты знаешь, куда приходишь, ты знаешь, кому можно предъявить претензии, если что-то не так. Есть медицинское обслуживание, и вообще-то как-то все упорядочено, и платят налоги.
Кстати, правильно? Азарт это или нет, когда человек
азарт
идет?
Конечно, азарт, при том двухсторонний.
Спасибо, Леонид Ермольник, спасибо, Игорь Балут. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Об азарте и азартных людях сегодня говорят психолог Карине Гюльазизова, президент Ассоциации деятелей горного бизнеса Игорь Балло и актер Леонид Ермольник. Режиссер подсказывает, что у нас звонок на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Сергей. Я слышал, что у вас среди гостей Леонид Ермольник, и хотел бы спросить его следующее. Вот такая авантюра, как съемки в фильме у Германа «Трудно быть богом», да еще на достаточно чудовищных рабских условиях. А вот вы же нигде не снимались довольно долгое время. Это что, тоже своеобразное проявление актерского азарта? Вот, мол, снимусь, и пусть все видят. Или это чистой воды авантюра? Спасибо.
Спасибо, Сергей. Леонид, пожалуйста.
Я думаю, что слово «авантюра» здесь ближе, но авантюра много раз проверенная тем же Германом. Я думаю, что я сейчас авантюрист только в том смысле, что я последние 3 года нигде больше не снимаюсь, кроме Германа, и он будет снимать еще как минимум 1-1.5-2, я так думаю, может быть и больше. Но зато та работа, которую, я надеюсь, мы сделаем, она мне как-то обеспечит ваше внимание, споры в прессе, на телевидении, споры на кинофестивалях между журналистами на ближайшие лет, наверное, 15. В этом я абсолютно убежден. Поэтому это, как в анекдоте про Чукчу, есть хочется, поэтому утром картошку закопал, после обеда выкопал. А вот с Германом мы слоника закапываем, потом будем его уже по прошествии многих лет по кусочкам доставать и восстанавливать. Это абсолютно такой палеозой.
Спасибо, Леонид Ермольник. Игорь Балло заговорил о том, что в казино попасть не так легко. В общем, в казино может прийти и играть человек достаточно обеспеченный. И раз уж мы заговорили о социальных слоях общества, играющих в азартные игры, то вот, скажем, в Древнем Риме и в Древней Греции увлеченность азартными играми, в частности, игрой в кости, была исключительно велика. Но тогда играли в основном высшие слои общества – придворные, рыцари, дворяне, духовенство. В современной Англии таким экзотическим видом азартных мероприятий, как собачьи бега, уступающим по популярности, может быть, только футболу, но даже не скачкам, увлекаются отнюдь не сливки общества. Наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына расспросила Роя Бриндли, главного редактора английского журнала Greyhound Racing «Собачьи бега», о том, чем захватывают зрители собачьи заезды и какого рода публика делает ставки на этих бегах.
Владельцы собак и завсегдатые собачьих бегов в основном рабочие. Посещение собачьих бегов обходится значительно дешевле, чем скачек. Они доступнее. Да и сама их организация не столь дорога. Собачьи бега – очень быстрый и захватывающий вид состязаний. Вы делаете ставку и наблюдаете за бег, который продолжается каких-то 30 секунд. Когда вы приходите на собачьи бега, то за один вечер можете посмотреть 12-14 забегов. Если сравнить их, скажем, с автомобильными гонками, где заезды проходят раз в 1.5 часа, то там редко возникает такой же азарт и всплеск эмоций, разве что когда происходят столкновения или несчастные случаи. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что хотя собачьи бега и не оставляют вас равнодушным наблюдателем, такого влечения или азарта, который испытывают игроки в казино, там не бывает. Большинство посетителей собачьих бегов приходят туда главным образом для развлечения. Ставки, игра – дело для них второстепенное. Конечно, любой вид азартной игры порождает неконтролируемое влечение, но по каким-то причинам на собачьих бегах этого не происходит. На собачьих бегах не сделаешь серьезных денег. А многие владельцы гончих даже разоряются. Возможно, в Америке к ним привлекают главным образом деньги. В Европе же это прежде всего любовь к этому этому виду состязания. Ведь и для владельцев собак это не менее захватывающее и азартное увлечение. Владеть гончей, тренировать ее, ухаживать за ней, а в конце недели увидеть ее в забеге, увидеть, как она выигрывает. Это очень благодарный вид спорта.
Игорь Балу, вслед этому блиц-интервью еще один вопрос. А вас лично не смущает то, что игорные заведения, ну, скажем так, недостаточно демократичные? Что человек бедный, не располагающий смокингом или внушительной суммой наличных, даже зайти туда не может? И вообще понять, его азарт там может реализоваться каким-то образом? Это просто не для него. Как вы к этому относитесь?
Во-первых, я скажу так, что зайти человек может, в принципе, с другом, с товарищем, если он его проведет, но потом второй раз он там просто не зайдет. Значит, я объясню приблизительно так. В Москве существует бутик, магазин, бутики, да? И есть обычные магазины. В нашей стране появился слой богатых людей, состоятельных, их 5%. Вот мы рассчитаны на этот процент людей, на практически богатых людей, которые могут постоянно приходить и играть. Мы сейчас, вот то, что говорил вот англичанин, он лжет, я прямо ему скажу в глаза, потому что деньги зарабатываются огромные. У них деньги зарабатываются за счет объема. Вот у нас в стране ширпотреб приносит самые большие деньги. То, что народу надо, массам. Почему люди в Китай рвутся? Потому что там, если по одному центу заплатят миллиард человек, то это деньги. То же самое это англичанин. Если приходят работяги и оставляют ему по одному фунту каждый день, и приходит по 100, по 200 тысяч человек, то посчитайте, какие деньги он зарабатывает. А в казино приходят 100 человек, ну, по $500, допустим, да, там, или по $300. Вот вся разница. Все занимаются только одним, зарабатывают. Это нормальный бизнес. Важно, еще раз я повторяю, в чьих руках? Это насос, своеобразный насос. И я сегодня рад, что в нашей стране на федеральном уровне занялись этим вопросом. Следовательно, в нашей стране появилась отрасль.
Спасибо, Игорь Юрьевич. Я думаю, что мы все-таки постараемся уважать любые точки зрения и попробуем быть толерантными. У нас еще один звонок на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Наиля Орлова. Крымская обсерватория. Это такой академгородок в горном лесу, интеллектуальная резервация. Времен, возможно, азартного противостояния двух держав.
Слушаем вас, добрый вечер.
Состояние азарта – это формула успеха вообще. Его топливо – основа темперамента или конкуренции, а не только казино. Академик Сахаров полагал, смысл жизни – экспансия, то есть расширение в пространстве и времени. И все знают это по удовольствию, которое нам доставляет процесс продолжения рода. Слава или покупка недвижимости. Восторг азарта – это сигнал его первобытного происхождения. Это он бросает в драку и политика, и посетители распродаж. Энергия азарта, как заметили поэты, от бездны мрачной на краю, от вероятности полной гибели всерьез. Согласитесь, что неотразима привлекательность азартного, задорного человека, особенно если он способен вовремя выйти из игры, нажав кнопку «Экзит», что я сейчас и делаю. Спасибо, свободе.
Да, довольно оригинальная трактовка и такая серьезная, почти научная. Азарт прозвучала из Крымской обсерватории. Неожиданный звонок. В нескольких письмах слушателей «Свободы» звучит такой мотив. В молодости я был азартен, но с годами все труднее становится загореться чем-то, все меньше хочется рисковать, все тяжелее становлюсь на подъем. Карина Гюлязизова, как вы полагаете, человек рождается азартным или становится таковым в процессе своего развития? И может ли это свойство натуры, ну, если можно так выразиться, убывать с возрастом?
Безусловно, мы приходим с определенным набором информации, уже заложенной, и в любой зиготе, в зародыше, есть абсолютно весь потенциал. Другое дело, что необходимо времени конкретному, когда человек родился, та линия, тот потенциал и станет развиваться у человека. Что же касается азарта вообще, безусловный социальный заказ на азартных людей сегодня есть, и потому мы видим, какое количество экстремального требуется сегодня, потому мы видим, сколько вот этих экстремальных видов спорта сегодня. Казино открываются. Люди в той или иной форме пытаются отличить, где есть сущностный процесс, где есть процесс игры. Так вот, безусловный социальный заказ сегодня есть. Он удовлетворяется, отрасли развиваются. И, на мой взгляд, стоит задуматься, для чего это нужно. Я полагаю, что так реализуется потребность в сильных чувствах. Потому что, опять повторяю, что мы чувствуем, когда живем сегодня, только когда мы рискуем. Хорошо это или плохо? Бог его знает. Я знаю только одно, что это нужно, что человек сегодняшний, он иначе не умеет. Слушательница, позвонившая только что, абсолютно вот в этом сегменте своей речи была права, сказав, что человек, ставя там на красное и черное, условно, таким образом как бы богоборец. Не в смысле Гамлета, а вдруг Бога нет, а в смысле подтверждения внутри собственного внутреннего вот этого творящего начала. То есть если я угадаю, значит я демиург. да, творец. Если я проиграю, значит, недостаточный. И вот такой каждодневный вызов, такая каждодневная потребность реализации, она, безусловно, ему помогает развиваться. Вот на этом натяжении он живет. И относительно возраста, безусловно, мы становимся в основе, в большинстве своем, человек становится бесстрастным с возрастом. Но не потому, что ему не хочется быть страстным, а только потому, что культура давит на него. И рано или поздно он для того, чтобы выжить, делает выбор. И делает он выбор, безусловно, вот идентифицируясь, отождествляясь с этой культурой, чтобы она его не поглотила. К сожалению, большинство живет так.
Спасибо, Карине. Вернемся к разговору с актером Леонидом Ярмольником, бизнесменом Игорем Балло и психологом Кариной Гюлязизовой об азарте и азартных людях ровно через 2 минуты.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Личное дело», говорит писатель, журналист и гонщик с многолетним стажем Юрий Гейко.
По своей природе гонщик не может быть азартным человеком. Азарт подразумевает риск, и большой риск. Если можно рискнуть в рулетке, в карточной игре можно рискнуть на величину своего состояния или банковского счета, за рулем гонщик рисковать не должен, и он не может рискнуть своей жизнью, потому что в любом случае это риск жизни. Но что такое гонщик? Это человек, который привык ездить на пределах возможностей машины. Есть такая некая линия, за которой кончается повиновение автомобиля. До нее машина подчиняется тебе, после нее уже нет. А любой азарт может выкинуть машину за эту линию, и в 90 случаях это смерть, катастрофа. Профессиональный гонщик, настоящий гонщик, это прежде всего мастерство. А удовольствие от азарта я бы не сказал, что оно превалирует. Вернее, удовольствие от благополучного азарта у профессионалов за рулем не присутствует, как правило. При игре в карты нужно точно такое же мастерство, только в другом плане, конечно. А игра в рулетку – это чистая удача или неудача, везение или невезение. Азарт, конечно, должен быть. Но как и в любом другом деле. Азарт – хорошо написать статью, овладеть предметом своей любви, суметь воспитать в детях любовь к себе или уважение к старшему. Это тоже ведь азарт своего рода. Я люблю азартных людей и считаю, что я бы назвал это увлекающиеся люди, таких людей. Не бывает азартных гонщиков. Очень много знаю лучших гонщиков России. Много-много ездил с ними. Это особая каста людей, это особый мир. Ощущение, как тебе повинуется огромное механическое или там железное, там алюминиевое, не знаю, самолет, животное. И удовольствие от владения им, вот этими вот или тысячами, или сотнями лошадиных сил, это ни с чем не сравнимое удовольствие.
«Личное дело» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 9 августа 2002 года.
Вы слушаете программу «Личное дело», и сегодня мы говорим об азартных людях. В московской студии – психолог Карине Гюлязизова, актер Леонид Ермольник и президент Ассоциации деятелей горного бизнеса Игорь Балу. У микрофона в пражской студии Татьяна Ткачук. Цитату, передающую состояние азарта, я, конечно же, искала в «Игроке» Достоевского. Выбрать, надо сказать, оказалось сложно, потому что зачитать хотелось чуть ли не весь текст. Но вот несколько строк. «Я помню отчетливо, что мною вдруг действительно безо всякого вызова самолюбию овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще и все сильнее и сильнее, до окончательного утомления». Леонид Ермольник, какие ощущения вы могли бы сравнить с теми, что испытываете за бильярдным столом или в казино? Что-то подобное доводилось ли вам переживать в обычной жизни?
Слово «азарт» одно, но если его соотносить с творчеством и увлеченностью человека чем-либо, это совершенно один азарт. И он свойственен одним людям, которым, может быть, никогда в жизни не был свойственен азарт казиношный. Тот вопрос, который вы мне задали, это качество, это свойство человеческое, мне понятно. И я могу сразу сказать, что казино меня отупляет. Оно делает из меня придаток к однорукому бандиту. Даже если я сижу за столом рулеточным, где живые люди и живые крупье, также в блэкджеке, также в покере, я могу провести какое-то время в казино, но я там очень устаю. Я устаю от унижения самим собой, самого себя. Там замечательная обстановка, там все тебе улыбаются, тебя бесплатно кормят, поют, делают подарки, шутят с тобой, провоцируют тебя на то, чтобы ты истратил еще $3 или там 3 рубля. Дело не в этом. Поскольку ты не влияешь ни на что, ты превращаешься в ничто. В абсолютно зависимого, трусливо угадливого человека или неугадливого. Поэтому я казино не люблю. А поскольку вы затронули такую игру, как бильярд, я могу сказать, что это полная противоположность. Вот эту игру я обожаю, потому что эта игра не менее азартна, она не менее финансово может заинтересовать партнеров, и она требует от тебя таланта, сосредоточенности, мастерства, опыта, такта и целого ряда невероятных умений. Это одна из самых удивительных, интеллигентных игр. Я за бильярд, потому что в бильярде от тебя, от твоего мастерства, таланта, терпения очень многое зависит. А азартно это еще вдвойне, потому что если ты проигрываешь, а, например, Андрей Макаревич, играющий со мной, выигрывает, то я терплю двойное поражение, потому что я проигрываю, грубо говоря, физически, да, у него шаров больше, чем у меня, но это еще ему дает право в любую секунду пошутить, а я в это время уже пошутить не могу, я уже зол. И наоборот, если я выигрываю, то Макар со мной, как правило, играет, ну, максимум еще одну партию, потом говорит, я что-то здесь с тобой устал, пойду я спать. Это есть состязание людей, а в казино это состязание с желтым металлом или какого-то там цвета из чистой той удачи, которую ты в лицо никогда не видел и не увидишь. Ты можешь увидеть только денежную разницу в своем кармане.
Спасибо, Леонид Ермольник. Вы говорили сейчас очень хорошо о бильярде, но на мой вопрос вы не ответили. Вот те ощущения, которые описывал Достоевский, неважно сейчас, приложимы они к бильярду, казино или к чему бы то ни было, вот сами эти ощущения в обычной жизни, не в игре, вам доводилось когда-нибудь испытывать?
Конечно, конечно. Я вам больше скажу. Эти ощущения бывают не только и не в игре. Они бывают в любви, они бывают в поступках, они бывают в том, когда ты идешь навстречу своему поражению, знаешь, что ты будешь побит, и что обстоятельства сильнее тебя, и даже в той ситуации, когда ты совсем не прав, а твое упрямство заставляет тебя делать то, что оно заставляет тебя делать. И ты в полном кайфе от того, что ты добиваешься своего, и ты в полном пораженческом положении от того, что ты знал, что это будет, и ты это получил. И потом у тебя наступает или депрессия, или ты уходишь в запой. Ну, у всех разные реакции, но во всяком случае ты добиваешься того, чего ты сам хочешь. Когда говорят, что мы все делаем своими руками, вот это вот абсолютно. А расшевелить себя и раздраконить, и вот я сейчас, может быть, ужасно странную вещь скажу для того, чтобы совсем ответить. Может быть, радиослушатели помнят, я закончил курс Юрия Васильевича Катин-Ярцева, был очень талантливый однокурсник, у меня Стаж Данько. Мы очень дружили. Он был человеком достаточно вспыльчивым и очень доказывающим, что он сверхчеловек во всех отношениях. Он влюбился в Малявину, Малявина влюбилась в него, он заставил ее полюбить себя. Ну, действительно, было все очень здорово и красиво. Он погиб, по-моему, через год, я уже сейчас могу путать, после окончания училища. Знаете, как он погиб? Он приставил нож к груди, острый, и сказал, неужели, думаешь, я не могу воткнуть? И он воткнул. Он воткнул сначала на 1-1.5 сантиметра, говорит, могу еще, и воткнул его дальше. И попал прямо в сердце. Я нарочно рассказал эту историю, которая является как бы квинтэссенцией той глупости, которые иногда человек себя подвергает. Он, конечно, не хотел умирать. Он просто еще раз хотел доказать, что вот так, как он скажет, так и будет. И что он может все. И эта глупость... И эта самонадеянность, ну, в данном случае на таком физическом уровне, его убила. Мне знакомо это качество, которое было присуще Стасу. Просто я не представляю нож в груди, но я очень часто в жизни поступаю так же. Я иногда делаю то, чего мог бы не делать. И делать бы мне не следовало бы.
Спасибо, Леонид Ермольник. Хотелось еще поговорить вот о чем. Когда по роду деятельности человека пытаешься определить степень его азартности, легко ошибиться. Скажем, мне казалось, что автогонщики по определению люди азартные. Но писатель, журналист и гонщик с многолетним стажем Юрий Гейко, знакомый публике по спецполосе в «Комсомольской правде», работе на авторадио и на телевидении, в интервью, которое он дал Никите Ваулину, опроверг мои предположения.
По своей природе гонщик не может быть азартным человеком. Азарт подразумевает риск, и большой риск. Если можно рискнуть в рулетке, в карточной игре можно рискнуть на величину своего состояния или банковского счета, за рулем гонщик... Рисковать не должен, и он не может рискнуть своей жизнью, потому что в любом случае это риск жизни. Ну что такое гонщик? Это человек, который привык ездить на пределах возможностей машины. Есть такая некая линия, за которой кончается повиновение автомобиля. До нее машина подчиняется тебе, после нее уже нет. А любой азарт может выкинуть машину за эту линию, и в 90 случаях это смерть, катастрофа. Профессиональный гонщик, настоящий гонщик – это прежде всего мастерство. А удовольствие от азарта я бы не сказал, что оно превалирует. Вернее, удовольствие от благополучного азарта у профессионалов за рулем не присутствует, как правило. При игре в карты нужно точно такое же мастерство, только в другом плане, конечно. А игра в рулетку – это чистая удача или неудача, везение или невезение. Азарт, конечно, должен быть. Но как и в любом другом деле. Азарт – хорошо написать статью, овладеть предметом своей любви, суметь воспитать в детях любовь к себе или уважение к старшему. Это тоже ведь азарт своего рода. Я люблю азартных людей. Считаю, что... Ну, я бы назвал это увлекающиеся люди, таких людей. Не бывает азартных гонщиков. Очень много знаю лучших гонщиков России. Много-много ездил с ними. Это особая каста людей. Это особый мир. Ощущение, как тебе повинуется огромное механическое или там железное, там алюминиевое, не знаю, самолет, животное. И удовольствие от владения им вот этими вот или тысячами... или сотнями лошадиных сил, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Как это связано с азартом? Вот слово «азарт», оно подразумевает немножко бесшабашность, нерасчетливость. Когда речь идет о жизни и смерти, а руль и скорость – это всегда жизнь и смерть, я бы слово «азарт» вообще не употреблял.
Нам дозвонился еще один слушатель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Мне кажется, азарт может по-разному проявляться. Если человек, например, решил оклеить обоими стену в комнате, но вошел в азарт и оклеил всю квартиру, то это хорошо. А если он при этом забыл о времени и опоздал на важную встречу, то уже плохо. В конечном итоге все упирается в чувство ответственности. Если азарт сочетается с ним, то он хорош. А если ответственность его отключает, то становится опасен. Хотелось бы узнать, почему у большинства все же азарт с ответственностью несовместим.
Спасибо, Алексей. Игорь Балу, я думаю, что я передам ответ на этот вопрос вам. И вот почему. Вы человек горячие, импульсивные, азартные, не скрываете этого. Только что слушатель наш говорил о том, что грань между азартом и безответственностью очень тонка. Можно увлечься, потерять чувство меры и что-то упустить. Вы занимаетесь бизнесом. Бывает ли, что азартность мешает ведению бизнеса с холодной головой? Вообще совместимы ли бизнес и азарт?
Вот я, допустим, в последнее время увлекся пением, тоже азарт, тоже вот ходил, настырничал 2 года. Мне нравилось, но это тоже азарт. Мне говорили, не надо. Человек просто, видимо, действительно вот ставит на красный и черный и испытывает судьбу. Человек всегда хочет быть сильнее, приблизиться к Богу, быть рядом с Ним. Я судьбу поломал, но люди не знают одного просто. Мы делаем, вот вещь, конечно, страшную, Леонид рассказал вот про своего товарища, но у меня такое впечатление, что нас космос все равно ведет. Бог – это сила какая-то высшая, да, но она нас ведет. И если человеку суждено утонуть, он никогда не попадет под машину. Вот это мое мнение, все идет туда, куда надо. Вот человек идет в казино и проигрывает, а в какой-то день выигрывает, то это звездами уже написано ему выиграть. Человек идет в казино, и поверьте, это лучше, чем идет и обворовывает палатки в Москве, правильно? Он идет, тратит там 100 рублей зарплату, он понимает, что он хочет заработать таким путем, если он идет и зарабатывает. Другой идет, копает транши, я не знаю, но если человек тянет это сделать, то пускай он делает, но должно быть все цивилизованно. Почему мы должны отрываться от всего мира, жить как в пустыне?
Вопрос у Тани был, азарт не мешает в бизнесе?
Нет, мне даже помогает. Дело все в том, что мне помогает. Я азартный человек в бизнесе, я азартный, я хочу добиться того, чего чего никто не добился. Быть первым, создать что-то. Хочу сделать так, чтобы от этого людям было тепло. Наш азарт помогает людям, молодежи в основном, в такую тяжелую годину, как сегодня. И вот парень приходит, устраивается крупье. Практически возраст у нас где-то от 20 и выше, до 30, там, 32 лет. Человек 20 лет, 23 года, он уже практически имеет семью. Значит, он принесет деньги домой. Еще 4 человека, плюс его мать, родители, он поможет дома. Значит, человек 6-5 он берет на себя. Соответственно, если в этом бизнесе сейчас задействовано где-то 40 тысяч человек в Москве, допустим, я, да, беру, вот умножьте, какое количество людей уже сегодня материально даже получили в дом кусок хлеба.
Спасибо, Игорь Балу, Леонид Ермольник. Вы в данном случае уже не как актер, не как режиссер, не как продюсер, а как бизнесмен. Видите связь бизнеса и азарта? Как насчет холодной головы и каких-то бизнес-решений серьезных? И вот состояние азарта, в которое человек может впасть?
Я ужасно не люблю, когда меня называют бизнесменом, потому что я не бизнесмен. Бизнесмен – это тот, кто из денег делает деньги. Я могу деньги только тратить, создавая что-то, какой-то другой продукт. Я с Игорем хочу согласиться, что наступило время очень высоких технологий, и то, что раньше делали сотни тысяч человек, теперь могут делать, ну, там, условно говоря, сотни человек. И, естественно, рабочих мест становится меньше. И в хорошо развитых странах, где уровень жизни намного выше, скажем, чем в России, большее количество людей работает в сфере обслуживания. Мы все друг друга обслуживаем. Я обслуживаю вас по части кино, телевидения, еще что-то. Вы, Таня, работаете на радио, обслуживаете нас по части радио. Игорь, сфера услуг. Заходите, проиграйте или вы выиграете. Безусловно, тема нашего сегодняшнего разговора об азарте, она принципиальна. Вот пока мы сегодня говорили, мне пришло в голову то, что если человек не азартен, он мне вообще не интересен. Это, наверное, человек скучный, безинициативный, как бы что-то такое, человекоподобное, но безинициативно вялое. В лучшем случае этому человеку хочется оказать помощь.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Личное дело». Об азарте и азартных людях сегодня говорят психолог Карине Гюльазизова, президент Ассоциации деятелей горного бизнеса Игорь Балло и актер Леонид Ермольник. Я хочу немножко повернуть наш разговор в другую сторону. Если мы сейчас с вами позволяем себе сидеть в двух студиях и спорить о том, может ли азарт не нанести ущерб личности, то сотрудники одной из американских организаций Национального совета по проблемам игровых зависимостей по этому вопросу придерживаются крайне жесткой точки зрения. В течение 2 лет, с 97 по 99 год, по поручению президента США, специальная комиссия провела исследование, которое показало, по крайней мере 20 миллионов американцев страдают от зависимости от азартных игр. Сегодня в Америке создана даже группа анонимных азартных игроков, где психологи с применением медицинских препаратов пытаются спасать людей от этой болезни. Наш корреспондент Кристина Горелик расспрашивала об этом вице-президента Национального совета и исполнительного директора Калифорнийского совета по проблемам игровых зависимостей Томаса Такера.
Это очень серьезная проблема. Азартные игры официально разрешены во всех штатах, кроме двух. И поскольку можно пойти в игровые заведения, возрастает проблема зависимости от игр. В одной Калифорнии ущерб от этой проблемы стоит налогоплательщикам 2 миллиарда долларов в год. Это только на содержание заключенных, совершивших преступления из-за тяги к азартным играм. Также возрастают случаи банкротств. Среди патологических игроков самый высокий процент самоубийств, потому что они не видят никакого выхода из этой проблемы. Был случай, когда один игрок убил семью и еще 9 человек, прежде чем застрелиться самому из-за больших долгов. В человеческом организме происходят биохимические процессы, изменяющие состав вырабатываемых человеком эндорфинов, что помогает заблокировать психическую и физическую боль. Люди становятся зависимыми. Если этот человек рос в доме, где было много примеров зависимости, алкоголизм или наркомания, это тоже очень влияет. Женщины часто играют, чтобы подавить чувство унижения от изнасилования в детстве. Люди, страдающие депрессией, ищут в играх дополнительный источник для пополнения эндорфинов, которые дают им силу и вытягивают из депрессии. Семья должна знать о том, что такое зависимость от азартных игр, каковы симптомы или проявления человека, страдающего зависимостью, и что делать в этом случае. Если они будут знать эти основные моменты, то не будут его выкупать, выручать деньгами. Прежде всего, члены семьи должны позаботиться, чтобы у игрока не осталось никаких кредитных карт, чтобы собственность, машины, дачи, квартиры не были зарегистрированы на имя этого игрока. То есть надо позаботиться о том, чтобы все финансовые потоки были не в руках у игрока. Но если человек продолжает играть, то семья уже не может ничего сделать. Единственное, что семья может предпринять, это позаботиться о самой себе.
Карина Гюлязизова, то, о чем говорил господин Такер, чисто американская проблема? Или российские игроки, азартные россияне, тоже подвержены гембломании? Диагноз, производный от английских слов «гэмбл», «азартная игра» и «мэния» – «безумие».
Когда возникает любое явление, то социум обязательно дает на это ответ. И чем более это явление яркое, тем больший ответ всегда обязательно социума. Это абсолютно нормально, что есть две полярных точки зрения. Это стандарты уходящего столетия еще в наших головах очень устойчивы. Потому что если, скажем, в 20 веке было правильно-неправильно, да или нет, то сегодня уже дети, я могу судить по своей дочери, которой 14 лет, она не рассуждает в такой парадигме, не живет. И это наводит меня на мысль, что все-таки стандарты меняются. Здесь вопрос заключается, в принципе, в здоровье как таковом. И если у человека есть потребность ухода, он уйдет, безусловно. И он уйдет туда, куда, ну, заметь, не будет, что ли, да? Если это азартная игра в азартную игру, если это книга, как когда-то было, и мы знаем, да, жили книжные дети, не знавшие битв, погибая от мелких своих катастроф, Высоцкий написал. Это вот о поколении шестидесятников. Они уходили туда. Да, опять, трудно сказать, это хорошо или плохо. Вот если мы говорим о самом азарте, о феномене таком, как азарт, то, на мой взгляд, это ключ консервной банки, в которой заключен наш ресурс. Если этого инструмента не будет, то эту консервную банку нечем будет вскрыть. И точно так же на уровне отдельно взятого человека, да, я азартом вскрываю вдохновение и только так могу творить. На уровне социума любого, когда культурные консервы, которых очень много, открываются азартом, и таким образом происходит любое социальное развитие. Но для того, чтобы азарт возник, он же тоже должен возникнуть как ответ на что-то. Опираться можно только на то, что сопротивляется. Мы все должны принимать все как есть, не сопротивляться. Мы должны следовать в каждое время, там свой путь каждому предлагается, и так далее, и так далее. И в ответ на это возникает некоторое количество людей азартных, которые вскрывают эти банки. Не принимает их социум? Ну, разумеется. И благодаря этому они выживают.
У нас еще один слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Маша, и я бы вот хотела рассказать историю по поводу ухода и азартных игр. Не так давно, несколько лет назад, я на юге познакомилась с молодым человеком. Первый вопрос, который он мне задал, он сказал: давай поиграем в карты. Я спросила, во что? Он мне сказал, мне все равно. У меня как-то вот интеллектуальные способности остановились на тысячи, и, собственно, вот в эту игру мы начали играть. А то, что он творил с картами, это очень сложно представить вообще мне было в реальной жизни, потому что они слушались его невероятным образом. И вот все, что ему надо было доставать, вот то он и доставал из колоды. Он меня как-то этим заинтриговал, мы в Москве продолжили знакомство, и я вот обронила фразу, что никогда не была в казино. Он пригласил меня в казино и сказал, что новичкам везет. Мы просто потом ходили много раз по казино, меня поразило, что человек как бы абсолютно разбирался в устройстве этого мира. Он знал все порядки, там где-то бесплатные фишки, там что-то. И при этом человек, когда играл, он играл вообще во все, что вот во все, что можно было играть в этих заведениях, он играл. Состояние у него было совершенно невероятное, потому что вокруг него вырастала стена и смотрели абсолютно пустые, мертвые глаза. Что бы вы могли как-то посоветовать вот в этой ситуации? Что вы можете сказать вообще об этих людях? Известны вам примеры какие-то?
Игорь Балу, я первому вам предоставлю слово. Что бы вы ответили Маше?
Тут все понятно. Человек или играющий, есть такое слово «катало». Как я понял, он показывал ей всякие моменты с картами, которые проводит катало. Либо он фокусник. В казино ходят люди играющие, которые, когда не было казино, они ходили на катало и бились друг с другом. Здесь приходится им биться с такой мельницей, понимаете, как вот в свое время Дон Кихот прыгал. То есть они пытаются ее победить, то есть победить казино. А победить казино, я вам откровенно скажу, как работник казино, в длинную очень сложно. Казино сделано на разовые приходы, чтобы люди пришли, отдохнули. Но если человек постоянно начинает ходить, вот как ее девушка вот, рассказывала, рассказывал этот человек. То есть он пытался сам доказать себе, что вот как же может так? Вот он ее удивляет, да, вот таких людей вот в жизни. Он может их обыгрывать, а вот с казино справиться. И вот когда его глаза становились холодными, это только потому, что он проигрывал. Он хотел обыграть казино, выиграть, и этим самым получить, вот как Карине уже говорила, себе доказать, что он сильнее. Но сильнее здесь может быть только разово в мире практически. Ни одно казино никогда не проигрывало.
Спасибо, Игорь Балу. Мне показалось, что девушка говорила еще немного о другом. Она вот произнесла такую фразу «пустые глаза». Леонид Ермольник, как вы полагаете, может ли человек, который сам не является игроком, может ли он ужиться или быть в союзе, в каких-то партнерских отношениях с игроком, с человеком азартным? Может ли такой союз вообще, имеет ли он какие-то шансы на выживание?
Вне игры. У меня есть очень близкий мой друг, который совершенно меняется, когда приходит в казино. Его обожает вся страна. Его обожают и любят миллионы женщин. Но я никому не советую видеть его в казино, потому что это совершенно такое ощущение, что человек с другим лицом, с другими глазами. Он даже не реагирует как бы на меня. Мы знакомы 30 лет. Это определенное состояние столбняка. Действительно, что-то случается с людьми, которые подвержены вот этому азарту ожидания случайности. Это рассказ этой девушки замечательный, потому что он нашел способ увлечь ее. А вот то, что они пошли в казино, она увидела эти стеклянные глаза, то, может быть, она и есть тот человек, который его из этого, может быть, вытащит. Во всяком случае, у него будет шанс, если она к нему относится как-то, как не просто к знакомому. Я хочу просто напомнить Высоцкого. Гениально, все вы знаете ответ. Чего больше всего хочется, Владимир Семенович? Он недолго думал, сказал, я бы хотел, чтобы везде пускали. Это его было самое главное желание в жизни. Так вот, всех должны пускать в казино. У каждого человека должен быть выбор. Каждый должен хоть один раз влюбиться, хоть один раз поставить ставку, хоть один раз, может быть, я глупости какие-то скажу, ошибиться. Вот говорят, что наркотик — это плохо. А для того, чтобы понять, что это плохо, я бы рекомендовал, вот хочешь понять, что это за зараза, нужно хотя бы один раз, или чтобы это произошло с твоим близким человеком, или самому на это напороться. Тогда ты будешь самым честным борцом с этим пороком. Я счастлив, что в Москве есть казино. Я счастлив, что в Москве можно азарт тратить не только на казино, но еще и на поход в театр, и на поход в кино, и на время со своей девушкой, и побороться за нее. Потому что если мы в кого-то влюбляемся, а нас не любят, и ты уступаешь свою возлюбленную, то это только потому, что ты не азарт.
Спасибо, Леонид Ермольник. Закончить программу хочу двумя цитатами из писем наших слушателей. Наверное, вообще трудно найти такую сторону человеческого характера, которая оказалась бы однозначно плохой или хорошей. Для кого хороший? Для человека? Для его близких? Для общества? Азарт – это уйма адреналина, обострение чувств, легкость, игра, а также падение, безысходность, депрессия, преступление и даже, возможно, смерть. Все зависит от грани, которую не стоит переступать. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Личное дело». Я благодарю принявших в ней участие аналитического психолога Карине Гюлязизову, актера Леонида Ермольника и президента Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игоря Балло. В следующем выпуске программы мы поговорим о взаимоотношениях курящих и некурящих людей. Могут ли эти отношения быть бесконфликтными? И не являются ли строгие меры по борьбе с курением нарушением прав людей курящих? А сейчас мы, режиссер Илья Бобчинецкий, продюсер Олег Львов и автор и ведущая программы Татьяна Ткачук, прощаемся с вами. До встречи через 2 недели.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.